Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова. Программа «Город дорог», и вновь у нас в гостях российский экономист, руководитель Центра экономических исследований Василий Колташов. Василий Георгиевич, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, поговорим еще об экономической модели московского метрополитена. Не закончили мы эту тему. Как-то тема осталась не раскрытой.
Хочется, потому что, да,
каких-то нюансов, подробностей, потому что мы время бежит быстро. Но вот мы сегодня как раз продолжим об этом говорить. И один вот из таких интересных вопросов, кстати, задавали его в прошлый раз в программе наши слушатели, московские вот центральные диаметры, МЦД, называют как бы таким мегапроектом, мегаполисом, да. Мегапроектом Москвы. Но а что вот он дает региону, вот этот вот запуск сквозных электричек через центр города? Вот сейчас уже есть какие-то данные, итоги можно подвести с того момента, как их запустили?
Ну, давайте попробуем вот подвести. Но, во-первых, московский центральный диаметр — это такой проект, который изменил всю среду центрального транспортного узла. Вот он очень много поменял. Комфортный транспорт, ну комфортный, да, он комфортный транспорт. Но он приходит туда, где он нужен больше всего теперь. И, в общем, он становится и доступным. Он связан... Он связал, в общем, такую, знаете, огромную агломерацию и создает новые условия для жизни и работы тысяч жителей нашего региона. То есть у нас получается такая единая транспортная система и Москвы, и московского региона. Ну, а люди получат в результате наземное метро рядом с домом. Это сильно меняет их жизнь. Для подмосковных городов это очень важно. И для районов Москвы, особенно для окраинных районов Москвы, это тоже серьезный результат. В то же время для столицы сводом диаметров решается другой важный вопрос. МЦД дает он дает возможность двигаться сквозь город. То есть она идет сквозь город, чтобы люди могли проезжать мимо вокзалов, центра, проезжать без пересадок. Потому что раньше, вот если вы вспомните, да, вот уже мы начинаем это забывать, вот едешь из Подмосковья, это раз, конечная, да, вот вы выходите там с Савеловского вокзала, там с Белорусского, да. И дальше нужно пересаживаться в метро, то есть это, так начинается вот эта сложная комбинация. Вот от этого мы уходим. Ну, и это все потому, что, используя комфортный, пригодный железнодорожный транспорт, мы можем теперь ехать сквозь Москву.
Я просто... Да-да-да.
И, наконец, при этом перемещаемся с той же скоростью, с какой... с той же частотой и по единому билету, что очень важно, как в метрополитене. То есть у нас, в общем, здесь получается все как в метро. Наконец, мы сможем... Ну, как бы это сказать, да, перераспределить пассажиропоток равномерно по всей транспортной системе в результате. То есть, если раньше у нас вот доехали до Москвы, и дальше бабах, и эти люди пересели в метро, и там возникло напряжение. Теперь они могут двигаться где-то по поверхности, а где уже надо, они направляются сразу в метро. И вот это вот новая ситуация, да, когда все это стало системой, единой системой, все это сбалансировано, она, конечно, дает новые возможности. Но про технологии мы много говорили с вами в прошлой программе о том, да. Как круто меняется сам подвижной состав.
Я просто хочу свое такое замечание, наблюдение. У меня прям под окнами проходит МЦД, и я плюс в аэропорт Аэроэкспресса. И я прям уже по звуку слышу, что это поехал Аэроэкспресс. Но не сильно громко, но все равно слышно. И вдруг такое легкое какое-то... Я практически их не слышно. Да, да. МЦД, вот мне нравится, что их не слышно.
Практически беззвучно.
Да, и вот я живу между двух вокзалов, и я наблюдаю человек. За этим всем.
Да, а как вы оцениваете билетные решения московского метрополитена? Вот, например, сколько карта «Тройка» сэкономила Мосметро ресурсов? Есть какие-то данные?
Хороший вопрос. Ну, вот экономия на выпуске проездных билетов в Москве, она ежегодно составляет примерно 2,5 миллиарда рублей. Наконец, удобство «Тройки» уже оценили примерно 12,5 миллионов пассажиров. За последние 6 лет доля обращений в кассы столичного метро сократилась на 40%. Тем более, что сейчас транспорт у нас общественный везде идет по довольно четким расписаниям, он становится предсказуемым. Это вообще одна из задач всей транспортной реформы, сделать транспорт предсказуемым, общественный транспорт. Особенно это касалось, конечно, наземного транспорта, где было, на мой взгляд, вот в вопросе предсказуемости гораздо сложнее, чем с метро. Но и в метро изменения, тем, что я сказал, не исчерпываются, да, вот если говорить о карте «Тройка».
Мне нравится, что карту «Тройка» можно в музей сейчас платить, и плюс мне нравится, внешний вид можно менять. Надоели тебе три лошадки на ней нарисованные?
Можно, берешь, да, съездить, там, купить какую-нибудь оригинальную, да, уникальную,
например, со «Звездными войнами», да, вот мне понравилось, есть. Да. Вот. Вариации, что не стоит, это все на месте.
Вот
что
об этом я тоже хотел сказать немножко, потому что...
Художественный ход хороший.
Ну, в общем, метро Москвы сегодня мировой лидер по количеству способов оплаты проезда. Вот вы как раз упомянули все вот эти разные тонкости, кольцо, эстетические брелок. Тонкости. Да, вот это все есть. А карта «Тройки» имеется у порядка 90% пассажиров сейчас. Ну, я не знаю, кто эти 10%, вы меня не спрашиваете. Я не знаю, кто они, да, но, тем не менее, я думаю, что со временем будет, конечно, больше 90% использовать карту «Тройка». Ну, наконец, помимо традиционного формата, ее опускают, вот как раз вы сказали, в формате брелоков, браслетов, колец, жетонов, вкладышей даже и, представляем себе, наклеек.
У меня есть все. У меня, получается, уже 7 карт. «Тройка». И я всеми пользуюсь, как ни странно. Они у меня везде в сумках лежат.
Главное,
если
не
собрать,
запутаться.
Если
да,
собрать мне. Все деньги на этих картах, можно ездить, полгода, да, точно. Да.
Ну, значит, вы понимаете, почему ее признали, в общем, самой удобной в мире на сегодня. Угу. Мне кажется, это вполне обоснованно, заслуженно, очень удобно и практично, и разумно, и перспективно.
Давайте вот еще о чем поговорим. Правда, что в метро вот, самый короткий интервал движения поездов в нашем метро? Вот сколько минута способна сэкономить времени?
Слушайте, да, это правда. Ну, Москва стала первым городом в мире с интервалом движения поездов в метро в 1.5 минуты. Угу. А строительство подземки в пересчете на одного перевезенного пассажира является самым экономически выгодным. Но это как раз, видимо, связано как раз с предсказуемостью этого транспорта, с тем, как он эффективно работает. А в российской столице самый короткий интервал движения поездов в метро всего 90 секунд. То есть, 90 секунд, да. То есть, ну, где-то вот 1.5 минуты, ну, в общем, в среднем, ну, то есть, самый короткий 90 секунд. Если сократить время в пути на 1 минуту, то человек в год полностью выделит на себя 1 сутки, а для экономики города это 20 миллиардов рублей. Ну, вообще, очень удобно, когда не нужно ждать поезд. И вот я думаю, что люди, которые приезжают из регионов в Москву, они видят, что у них, даже если у них есть метро, сходит, да, вот как их дорога, то там они там 4, 5, иногда 6, 7 минут ждут метро, в метро поезд стоят. Да, да? Да, то есть здесь очень высокий темп движения. Конечно, это очень сложная задача, это все обеспечить.
Я знаю, что в Ташкентском вроде бы, да, метро, помнишь, мы делали программу, там интервал 30 минут.
Да,
метро.
Не
кажется,
очень быстро.
Поезд один, да. Мне кажется, курсирует на все метро.
Максимум 2, наверное, да.
Может быть, да, туда-обратно.
В какие еще списки мировых лидеров входит московский метрополитен?
Ну, уже много лет подряд московское метро входит в тройку мировых лидеров. А ежегодно американская туристическая ассоциация Virgin Vacations составляет рейтинг лучших метро на планете. Три первых места вместе, ну, в общем, это московское метро, лондонское и парижское. Множество, ну, мы много говорили, да, о разных вот этих проявлениях, да, показателях московского метро. Мосметро является самым большим в мире и самым быстрым по скорости поездов. Вот представьте, как мы 120 км в час, да, сейчас. Это, на мой взгляд, хороший результат, большой, может быть, даже успех. Ежегодно метро Москвы перевозит 2,5 миллиарда пассажиров. 44 станции метро являются архитектурными достопримечательностями. А в час пик интервал составляет 90 секунд. Ну, вот это те самые 90 секунд, про которые мы говорили.
А вы по каким вообще, вот я сейчас вспоминаю и парижское, и лондонское метро, и московское, ну, по комфорту, по времени, да.
В парижском метро я не помню вообще эскалаторов.
Да, да,
я помню, что
поразило.
Мы поднимались все время
по
вверх, вниз, это было неудобно, особенно если у тебя чемоданы какие-то, да. Я не представляю, как там находиться.
А рейтинги, вот московское метро, мы поняли, входит в тройку мировых лидеров, а вот в этом списке еще Лондон и Париж.
Ну вот смотрите, старейшее метро в мире, конечно, лондонское.
Угу.
И в британской столице, в Лондоне, действует вот этот вот Лондон Туб. Он еще зародился во времена паровых машин, то есть когда был... настоящий классический капитализм 19 века, эпоха угля и пара, как еще это говорят. Вот это вот метро эпохи угля и пара. Ну, надо полагать, что поток людей был тогда не такой большой, как в современном Лондоне. Так что недостатки у этого метро, конечно, имеются. Но все равно оно является самым большим в Европе. Метро Лондона функционирует с 1863 года. У нас тогда только-только крепостное право отменили. Для сравнения,
правда.
Протяженность его путей 405 километров, а ежегодно оно перевозит 976 миллионов пассажиров. Метро соединило с пригородной железной дорогой, да, с пригородной железнодорожной сетью, оно находится, в общем, в таком единстве, хотя оно, в общем, когда-то, вот еще в 19 веке, оно было с паровозиками с такими, то есть даже с местами для выпуска пара, где вот они вот выезжали, и, ну, пар-то надо куда-то выпустить, и дым особенно паровозный, ну, раз, и он выходит, вот, вот это все тоже было предусмотрено, но надо сказать, что это... лондонское метро чудесным сейчас не делает, потому что сейчас нам никуда паровозный дым выпускать уже не надо. У нас совершенно другие реалии, нам нужны вот эти вот USB-разъемники, Wi-Fi и так далее, да, а вот тогда надо было дымок выпустить. Ну, наконец, среди сервисов этой транспортной системы упоминается Dockland Light Railway, популярная наземная ветка, по которой движется... поезд без машиниста. Понимаете, вот то, что у нас пока еще нет этого. Ну, на автоматическом управлении, естественно, да, то есть здесь нет машиниста. Но он предназначен в основном для того, чтобы демонстрировать туристам окрестности реки Темзы. Но вообще я бы сказал, что в некоторых странах метро уже совсем без машинистов. Ну, вот, правда, маленькое оно, да, то есть вот в Копенгагене, например, в Дании метро без машинистов. То есть там вот есть такое плато, там дети могут посидеть, потыкать руками, поиграть вот в начале поезда и в конце. Но машиниста там нет, то есть там есть вот видовое окно.
В кабине машинист как бы.
Как бы в кабине машинизма, там детский такой уголок.
А да, я бы тоже посидел, потыкал, чуть детские.
Мои дети с удовольствием играли в этих в несуществующих скандинавских машинистов. Но надо учитывать, что вот эта прекрасная экспериментальная штука, она рассчитана пока на какие-то небольшие задачи. А вот там, где задачи фантастически сложные, как в Москве, ну, там пока, ну, пока об этом говорить, на мой взгляд, как о всеобщем явлении, конечно, рановато. Ну, надо еще что вспомнить, еще пассажирское метро, да, вот пассажирское метро Франции, парижское метро, пассажирское, говорю, да, вот смотрите, 1900 год, только появляется канализация, ну, то есть еще одна историческая веха, там уже, конечно, не только паровые машины есть, уже более развиты там электрический двигатель, и вот рождается парижское метро, наш второй конкурент московский, и оно... Ну что, оно ровесница канализации, ровесница устранения из Парижа великой вони. Мы не знаем, конечно, сейчас,
можем,
да?
Можем только догадываться.
Но тогда, да, в конце 19 века, воняло там невероятно, считали, в Париже, да? То есть вот это тоже такое явление. Сейчас пассажирский поток парижской подземки — это, ну, в общем, очень, он очень большой. Это 1 миллиард 365 миллионов человек в год, да? Ну, человек... таких условных, да, естественно, протяженность
путей... Больше туристы, мне кажется, да.
215 возможно, километров. Да. Ну и соединяют они 380 станций. Среди преимуществ французского метрополитена отмечают удобное и всеохватное расположение станций. Практически от любого места в городе до метро надо пройти не более 500 метров. Это, конечно, хорошо, но это, в общем, надо ориентироваться. Отмечен также современный уникальный дизайн интерьера. Ну и умеренная стоимость проезда во Франции. Часть, наверное, такое наследие французского социального государства. Но у нас тоже, кстати говоря, проезд-то умеренный по цене.
Нет, у нас, мне кажется, в Париже дороже проезд, чем у нас. Подожди, в Лондоне...
В Париже точно дороже.
Я считал, что в Лондоне вот на эти деньги можно войти три раза в наше метро. Потому что я тогда, мы платили достаточно дорого. Мы посчитали, что мы на пятерых могли бы взять такси дешевле. Потому что это было... А в Париже, я вот уже не помню, в евро, но мне кажется, дороже, чем в Москве, это точно.
И учитывайте, что в Германии тоже значительно дороже, и в Австрии дороже. То есть, в общем-то, наша система, она оказывается достаточно эффективной, при том, что московское метро еще и окупается.
А плюс по карте тройка, если ты не одноразовый покупаешь, еще дешевле, насколько мы помним. Еще есть что-нибудь у нас по поводу французского и лондонского метро? Я просто хочу напомнить, что мне не нравится в этих городах метро грязно. На платформах грязно и в вагонах.
И очень душно.
Вот этого я не помню.
Мне кажется, самое ужасное, мне кажется, нью-йоркское метро. Вот мои впечатления от нью-йоркского метро очень мне не понравилось. Вот в Вашингтоне мне метро понравилось, да. Ну, город не очень большой, Вашингтон, да, Вашингтон, Д.С., но метро там нормально. Правда, оно такое унылое. И там можно снимать советскую фантастику спокойно. То есть, знаете, то есть там вот стилистика, это бетон, такой вот бетон,
минимализм.
Ну, вот всюду лестницы, да, минимализм такой. Ну, действительно, можно снимать там инопланетян, которые выжили после катастрофы, вот они там прячутся.
Ой, я, кстати, вчера видел «Обитель зла», какую-то часть с Милой Йовович, где снимали в метро наше, в московском метро, и я прям, я забыл, то ли «Чистые пруды», ну, какая-то такая известная станция. Давайте хорошо из Европы, из Лондона и Парижа перенесемся, да, в Россию, в регионы. А что у нас в российских городах с метро сегодня? В каких вообще есть городах метро?
В России метро есть в 7 городах. Ну, еще в 5, наверное, его строят. Ну, долго, да, это идет. Но и действующие линии тоже не блещут, надо сказать, кроме московской и питерской. Метрополитены у нас имеются в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, в моей родине, в Самаре, в Екатеринбурге, в Казани. Один из самых коротких в мире.
В Казани?
Самый короткий. Ну, они везде, вот во всем этом, как бы, ряду городов, да, включая Новосибирск, они везде очень, очень короткие. Ну, наверное, в Екатеринбурге еще меньше.
Нет, в Новосибирске, мне кажется, побольше.
В Новосибирске побольше, да. Но в Новосибирске оно длиннее оно, то есть там сам город во многом вытянут.
Там веточек побольше, чем в Екатеринбурге. Я просто и в том был.
Да, Екатеринбург совсем вот в этом смысле грустно. Ну и, в общем, в каждой из, ну, не в каждом из городов, не больше одной-двух веток. Ну, вот Новосибирск, там две ветки.
А да? Вы считаете, нужно развивать метро в регионах?
Ну, а средняя скорость строительства, вот я бы еще отметил, значит, знаете, она, ну, оставалась очень низкой, да, одна станция в год примерно. Ну, развивать, конечно, надо, но эта задача является очень сложной. И вот в чем дело, да, то есть... Достраивать или нет метро следует, конечно, решать индивидуально, да, вот в каждом месте смотреть и оценивать. Вот в Нижнем Новгороде линии проложены по центру города, но они не доходят до жилых районов. Какой результат? Ну, в общем, подземка мало востребована, вот такой результат.
Но она, я думаю, да.
Она генерирует, в общем, больше убытки.
Я думаю, что со временем, когда в пробке становятся даже небольшие города, со временем оно будет развиваться, со временем оно будет дальше строиться, ну и так далее. А у меня вот интересно мне, сколько пассажиров сейчас вообще перевозится в региональных метрополитенах? Просто мы об этом говорили про Москву, да, а вот сколько там?
Ну, знаете, вот в метро в регионах чаще всего перевозят очень немного пассажиров, к сожалению. А в Екатеринбурге, например, достаточно высокий показатель, это 26% пассажиров общественного транспорта. В Самаре только 9% это. Единственная линия метро в Самаре, она полностью убыточна. Вот я не успел вам сказать про убытки, которые есть в Нижнем Новгороде, там порядка 700 миллионов рублей в год они составляют. То есть, в общем, непросто, да, с этим делом. И даже если будет построена, я говорю уже здесь вот возвращаюсь к Самаре, да, если будет построена вторая линия, ведущая в спальные районы, метро не будет особенно востребовано. Это тоже нужно учитывать. А вложить в строительство нужно до 100 миллиардов рублей. Гораздо дешевле превратить линию метро в трамвайную, то есть как-то соединить, да, вот, и решать вопрос так. Подобно тому, как это... действуют в Волгограде. Вообще трамвай для регионов, на мой взгляд, это такой ну, правильный рецепт, да, потому что здесь значительно меньше расходы, меньше издержки, но при этом вы получаете возможность быстро решить проблемы с транспортными потоками. Ведь Москва, она чем отличается? Здесь огромное сосредоточение народу, да, людей, очень много людей. В регионах эти потоки меньше. Потоки меньше, а землю копать нужно так же глубоко, понимаете? Да? То есть не проще ли проложить трамвайные маршруты? Вот у нас был период, когда там и даже нулевые, в 90-е, в нулевые годы мэры боролись с трамваями ради победы легкового автомобиля, потому что казалось, что ну, население-то небольшое, пусть все ездят на легковых автомобилях, пусть будет такой частный общественный транспорт не очень качественный. А сейчас, наверное, правильно делать ставку на трамвай, потому что он как раз позволяет эти проблемы местные решать, это комфортно, это в значительной мере экономит и время местных пассажиров, то есть не нужно никуда спускаться, подниматься, но это все равно требует транспортной стратегии от местных властей, а не имитации транспортной стратегии в своем собственном городе.
И все-таки давайте уточним, какое будущее у московского метро?
Мне кажется, беспилотники что... появятся да. или нет? У нас прям 40
такое ощущение,
секунд.
Что все уже придумали.
Да, 40 да. секунд.
Ну вот мы говорили про транспортную систему, да, беспилотную. Да, вот сейчас я думаю, что мы можем рассчитывать на то, что экспериментально только это будет в Москве применяться, и это уже есть, да, но в ближайшие 5 лет не появится. Управление должно... Ну, нужно еще оттестировать все эти системы, да, вот касающиеся как раз вот этого беспилотного вождения, как раз вот этих поездов с автоматической системой управления. И этот процесс запущен. Наконец, пока невозможно выдерживать характерные для московского метро жесткие ритмы. То есть вот это вот все-таки у нас очень большие потоки и очень маленькие промежутки, вот полторы минуты, да, вот эти промежутки между поездами на станциях. То есть здесь сбросить все на автоматы нельзя. Вот, то есть уже поезда, где автоматические вождения, ну, автоматическое управление составом осуществляется, они уже есть, но машинист там все равно присутствует, он контролирует этот процесс. Поэтому я бы в ближайшие 5 лет, вот еще раз, не ждал этого изменения, но мы к этому будем двигаться, и я думаю, что современные технологии будут позволять этот шаг, там, шаг за шагом туда вот идти, но пока что это пока это только вот начало, до начала этой истории.
Начало этой истории, но история метрополитена продолжается, и я тебе, как знаешь, гадалка скажу, еще будет строить и строить. Вот какое будущее у российского, у московского метро. Да, спасибо хорошо. Большое, экономист, руководитель Центра экономических исследований Василий Колташов был с нами. Спасибо большое, спасибо. Василий Георгиевич, Марина Александрова.
Макс Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.